Я хочу сегодня с Божьей помощью немножко продолжить вещи, которые говорили на прошлых уроках, коснуться одного очень принципиального аспекта, который касается всех нас, и, может быть, коснуться нескольких примеров этого. Мы говорили по понятию о таком рассеянии сознания, когда мы отвлекаемся от основных вещей, которые надо нам помнить и знать, распыляемся на вещи другие. И я хочу коснуться одного аспекта, который аспекта глубокого, серьезного. И он реально, конечно, нам очень важен. Ну, у нас скоро уже пахнет Пейсахом, немножко поговорить о конце пасхальной годы. Но начну это с Брешит. Все знают, практически думаю, что все знают начало Хумыша. Брешис Боро Элоким это Шамай Ветарец. Вначале, по объяснению Рамбана, Всевышний создал небо и землю. Вот начинается это слово Берешит. И тут есть у Рамыш Хамлуцата Рамхала, он объясняет это первое слово Хумыша. А это первое слово Хумыша, на самом деле, оно очень-очень ёмкое. Если мы немножко откроем книги Вильнского Гона, то говорит, что все творение, оно заключено в Брешит, в словах, в первом стихе Брешит, и даже просто в букве Бет первой и так далее, если огромные глубочайшие вещи на этот счет. И поэтому, учитывая, что этот стих реально включает в себя все творение, первый стих, то, конечно, то, что говорит об этом Рамхал, в первом слове, оно очень принципиально важно. Но это очень простую вещь. Слово «решит» – это еще начало. Что такое «берешит»? Это в начале или для того, что называется начало, Раши объясняет. И еще одно значение слова «берешит». Это каждая еврейская буква имеет численное значение. Бет – это два. И он объясняет Рамхал, что бет – это имеет в виду, что есть у мира два начала. Два начала. И у этих слов Рамхала есть очень-очень-очень много уровней. Что я имею сейчас в виду? Есть разные уровни миров. Есть изначально замысел Творца, есть то, как к этому замыслу прийти. То есть одно из первых замыслов Творца – это первое решит. Второе – как к этому замыслу прийти – это второе начало, путь, как к нему прийти. Реально, то есть, знаете, учитывая, есть большое правило в Торе, что слова Торы понимаются на очень много, на многих, многих разных уровнях. То есть уровень высших миров, более низших, уровень нашего мира. Также эти слова Рамхала, я помню, бет-решит, двух начал, эти вещи имеют смысл, глубокий смысл на каждом уровне, на котором об этом говорится. Здесь просто важно коснуться здесь именно аспекта, что есть одно – это замысел, а второе, как к нему прийти. Если сегодня люди уже как-то знакомы с понятиями Каббалы, то тут можно, замысел может относиться к понятию кетер и хохма, как прийти до понятия бина, тут вообще можно много чего можно говорить, но я сейчас тут не собираюсь заниматься Каббалой. О. Давайте просто вещь немножко проследим. Есть, например, этот пример очень любил Рав Пинкус приводить. Человек хочет, он не знал, что такое. Замысел, что такое. Путь, как его. Есть, допустим, мы хотим здесь. Мы хотим основать место и будут расти великие в Торе. То есть замысел, то, что замысел Абхами заложен, основать Ишвадоложе. Это место, это замысел, что, ну, вот, конечно, очень простой. Замысел, чтобы было в нашем народе величайшее, это были те Торы, которые бы знали Торы, обучали, обучали Торе, и шли дальше. Просто как это осуществить? Надо, есть часть духовная. Надо собрать лучших преподавателей Торы. Надо собрать лучших учеников Торы. Если есть вещь материальная, надо их обеспечить, чтобы они могли работать. Это содержание в двух словах великого письма, которое писал Рав Хаим Воложин, называемого «Михтава Ишива», «Послание Ишива». Этого мало. Нужно место подходящее, нужно здание, нужно. То есть это уже, это, то есть замысел очень простой. Он разделяется на несколько частей. А реально он превращается в заказ архитектору, построить здание, столько-то комнат, такого-то размер обучения, такая-то библиотека, то все, столовая. То есть это превращается в какой-то, это целый проект. Это просто, это, в чем смысл этого проекта? Что это все детали, которые должны привести к замыслу. К замыслу, к какому замыслу? Чтобы в Тору Всевышнего в нашем народе раскрывалось, в нашем народе были великие в Торе, как это основной замысел Творца для нас, чтобы были великими в Торе. Просто как это осуществляется, есть. Есть принципиальная проблема. В чем принципиальная проблема? В том, что каждый еврей, который будет заниматься строительством этой ишивы во всех деталях, если он будет делать ради замысла этого, у него есть великий удел действительно в великом здании Торы в нашем народе. А другой будет строить, допустим, здание, цель этого заработать свои несколько рублей. Что у него-то есть? Несколько рублей. То есть ситуация, когда люди, участвующие в великом строении, они отрываются от замысла, отрываются от него. И хотя, так сказать, я бы сказал так, руководство проекта пользуется ими, им пользуются, безусловно, но к ним замысел не имеет никакого отношения. И теперь давайте просто вещи поймем. Вот это же есть, понимаете, воля Всевышнего исполнится в любом случае. Хотим мы этого, не хотим, будем эту волю исполнять, не будем. У нас нет выбора, нет возможности нашим выбором предотвратить исполнение воли Творца. Нет такой возможности. Мы исполним, как хотим. Но есть один способ, нам дана возможность, великое достоинство, удостоиться использовать волю разумную, быть участником исполнения замысла Творца. А может быть, мы эту волю исполним, как камень, который бросили. Камень летит, хочет и не хочет. Ну и тот, кто бросил, он им пользуется. И поэтому мы упомянули в прошлом уроке тему, которая касается деталей Шулхан Арух и источник для Всевышнего, потому что мы назвали это Ол Малхут Шамаим, бремя власти Творца в целом, и Ол Мицвот, бремя заповеди, это просто детали общего, это детали, это не нечто само по себе. И, конечно, вещь для нас совершенно принципиальная. Это не отрываться от основного замысла. Не отрываться. И тут, опять же, тут есть много очень уровней. Я хочу немножко объяснить на примере конца пасхальной Агады. Пасхальная Агада кончается очень-очень... я помню про себя, когда первый раз проводил седер, что такое это хат-гадья, один козлик, один ягненок. Какой-то странный детский напев, какой-то вообще такой странный. Вот, то же самое, «Эхад ми йодея», кто это знает, это причисление, причем не считается еще тем, эти два места, что каждый куплет повторяет полностью все предыдущие. Почему, зачем? Один раз сказали, можно было бы сказать, сократить вроде бы. Почему и зачем? Давайте вернемся немножко еще дальше. Я начинаю искать с конца, раньше. До этого мы поем, кто умеет петь, конечно, если не умеет, то просто говорит. Великие большие гимны, просьба Всевышний построить храм. И вообще известно, что вторая часть годы после Сеутрапеза касается, Галы тогда касается, грядущего избавления. И давайте просто поймем. Я коснусь потом по порядку. Первое – это «Эхад ми йоде». Скажу просто двух слов, как я понимаю, почему это, мы поймем это после. После того, как мы просим Всевышнего, «Кельбне Всевышний, построй». Твой дом в скорости. Потому что эти вещи, которые мы говорим дальше, «Эхад ми йоде», единый, кто знает, и «Эхад гадья», один ягненок, это все вещи, которые касаются раскрытия Творца после прихода, после избавления. Первое, что мы узнаем, безусловно, после пишет Рамхал Дат Вонот, это Ихуд Ашем, единство Творца, единение Творца, единение Его воли, чтобы все в мире, что происходило, все это замысел, и все детали, есть единый замысел Творца, привести мир к исправлению и так далее. Это первая решит, о которой мы сегодня говорили. А все детали, которые, когда мы с ними жили, вроде бы выглядели как этому противоречащие, самым простым способом, не просто не помогающие. Вдруг выясняется, что все детали, они часть великого здания, как все привести, так сказать, к единому, как по-русски, счастливому концу. Вот первое, что мы постигаем, что «Эхад ми йоде», «Эхад Элокейну Шабашмай Варас», един наш Бог, который на небесах и в небе, что в небе, именно Элоким, это правитель, всесильный правитель, что он один правит и будет править всем, как на земле, так и на небе. Это, безусловно, раскроется после, мы сейчас верим, это раскроется после прихода, после избавления. Дальше, идем просто по порядку. «Эхад ми йоде», дальше «Шнай ми йоде». Что такое два? Мы читаем из «Две скрижали завета», повторяем заново «Эхад элокейну шабашамай ми варец». Я сегодня не планирую объяснить весь этот гимн, не бойтесь. Я не планирую, я хочу просто некоторую идею. Что такое «Шней лихот абрит»? Что такое три скрижали завета? Это основа раскрытия Торы. То есть реально это, в большом счете, начинается даже с двух первых речений. Две скрижали завета — это 10 заповедей, это общие правила всей Торы. Есть известная книга Рабсадии Гаона, он объяснил, как все шатрами заповеди, к какому речению они относятся. Часть этого. Идемте дальше. Тут же повторяется заново. Эхадро кейну шебешамайму варец. То есть, тут нет, я бы сказал, нет дуализма, нет просто есть то или другое. Есть нечто, что объединяет все. Все. Хадро кейну шебешамай муварец. Дальше мы спрашиваем, что шами юдея, три кто знает. Отвечаем, шлуша, вот, три праотца, Авраам, Ицхак, Яков. Дальше начнем заново, еще две скрижали завета. Хадро кейну шебешамай муварец. Кстати говоря, по поводу этого гимна «Хадми Юдея» есть вообще замечательная статья. В Шимшона Пинкуса называется, идиотская книга, называется «Брихот Бехешбон». Она есть, то есть компьютер в Оцара Хохма. Книгу он еще писал при жизни, это не то, что создали потом. Называется «Брихот Бехешбон». Там все замечательные комментарии на «Хадми Юдея». Можно немножко посидеть, покорпеть, разобраться. Вот Слушавод. Что такое Слушавод? Это три великих корня правления Творца. Первый – это Авраам, это Хесед, благодеяние. Второй – это Ицхок, это Мидат Гвура, Мидат Ира, Мидат Дин, мера суда. И третье – это Яков, называется Мидат Тиферет. Тот немножко знаком с понятиями Кабалы. Хесед, Гвурава, Тиферет. Тиферет – это нечто объединяющее. Хесед и благодеяние и Дин – это суд. Это путь раскрытия Торы. И это Мидот. То есть, короче говоря, это, в принципе, идея всей Хад-Гадья, что я сейчас не берусь все сейчас объяснить, это вещь глубокая, тут этим занимается, конечно, Пинкус, я сейчас просто идею саму просто. Все это Хад-Гадья, это вопрос, как два раскрывают единого, как три раскрывают единого, как четыре раскрывают единого, как пять раскрывают единого. Пять – это очень просто. Пять – это хамшахум шейтойна, пять – нектор. Шесть – это тоже просто. Это шасси – это мишна, шесть раздела мишны. Дальше, надо сказать, немножко сложнее, но всем надо разобраться. Мне кажется, это очень-очень, и безусловно, именно потому, что все это раскрывает единого. Мы всегда повторяем от начала до конца весь порядок. Еще 13, потом 12, 11, 10, 9 и так далее, до 1. Если мы коснулись немножко годы, то я объясню также заодно Хад-Гадья. Вещи очень связаны. Мы сегодня говорили о двух вещах. Есть замысел Творца, есть путь, как он осуществляется. Вот. Хад-Гадья, есть известный комментарий Вильнинского Гаона приводится многих агадот, которые объясняют, что вся хат-газия построена на мировой истории. Вот продажа Йосефа в Египет, то есть о всех перипетиях еврейской истории, включая изгнание и так далее, от начала до конца. Кончается это очень понятно. Чем кончается хат-газия? И пришел Всевышний и зарезал ангела смерти сатану. О чем здесь говорится в конце? О заключительном избавлении. То есть есть иносказательной аллегорией. Тут написана вся мировая история. О чем это говорит? И замысел Творца. А есть путь, как ему приходит. Это то, что я хочу извлечь из, в частности, слов Рамхаля, то, что у мира есть два начала, брешит, два начала. Это первое, это замысел, замысел всего. И более того, даже вещь просто же знать, что изначально замысел Творца мы до конца не постигаем и не знаем. Когда мы говорим о замысле Творца, то то, что говорят наши учителя, говорят примерно в такой форме, то, что можно постичь в этом замысле, это то, что это то, что Всевышний хотел нести добро своему творению, то, что можно постичь. И вещь, которую мы не можем постичь, это мы об этом даже не говорим. То, что мы не можем постичь, это бессмысленно говорить, это просто... Теперь давайте вернемся. Мы начали срок с того, что есть, когда мы говорим о двух началах, что и решит. Есть два начала у Всевышнего. Одно замысел Всевышнего в творении и путь, который он нас ведет. Есть, опять же, мы уже говорили об этом сегодня, что это проявляется на каждом уровне творения миров. Своим образом, у каждого мира, каждого уровня, этого уровня есть его замысел. Только замысел будет в этом мире осуществляться. И давайте эту вещь так перенесем на то, что подобает это перенести на человека. Почему подобает перенести на человека? Потому что человек создан под целым Элоким. И целым Элоким, образ подобия Творца, об этом можно много говорить, сейчас это не моя тема. Но вещь основную, которая нас касается сегодня, это что замысел Творца в человеке, он должен исполняться изначально по его человека доброму выбору и по его доброй воле сознательно. Это очень большая основа. То есть, если мы понимаем эту вещь, что человек создан для того, чтобы исполнить волю Творца, сила его постижения, сила его выбора, сила того, как его душа будет править его телом, его всем естеством, то мы опять же увидим сейчас деталь. Это действительно деталь общей картины. Деталь. Но есть у человека его собственный замысел, и он должен его понять. А кроме того, он должен понять, как этот замысел осуществить. То есть у человека самого есть его эти два начала, что и решит. Опять же, если это разные уровни понимания, даже у самого человека, просто немножко я хочу эту вещь объяснить, чтобы было понятно. Что есть вещи, которые они инвариантны. Инвариантны. у каждого человека. Потому что человек создан, чтобы исполнить в мире волю Творца. Его постижением, его сознанием, его силами, тут нет разницы. Тут нет никакой разницы. Но, опять же, так как каждый человек является деталью, очень важной деталью, которая эквивалентна всему творению, исполнение в мире воли Творца, то, безусловно, есть генеральный план Всевышнего. У каждого из нас есть, так сказать, свое место в этом генеральном плане, которое в целом, оно, безусловно, исполнение воли Творца. В целом. Но в детали у каждого есть свое место. Есть разные отделы. Каждый человек, он должен исполнить то, что возложено на него. Кроме того, что возложено на всех, имею в виду. На всех, на него. Этим он является частью, я бы сказал так, уже разделению на детали воли Творца в целом. Но он каждый для себя, он постигает его собственную роль, свою собственную его значимость. В чем его замысел Творца, потому что его самого, то дальше у нас есть та же проблема. Мы получили от Всевышнего самих себя. Мы в целом понимаем, что Всевышний от нас хочет. Но нам надо осуществить, построить путь, как к этому прийти. Это очень нелегкая проблема. Помню еще хорошо, это было в первые годы, когда Рав Пинкус стал раввином в Уфаким. Это было ли так? 35,5 тому назад. Так, он говорил, он с болью, с горечью говорил там в ночь на Тишабав, оплакивая наши состояние в изгнании. Значит, что были времена, когда было, наш народ был на высоте, когда Шхина присутствовала в храме, и было пророчество на нашем народе, то каждый еврей мог прийти к пророку и спросить у него, аж как мне в этом мире жить, чтобы исполнить свой замысел в этом мире. Это у нас сегодня нет. Я позволю себе сказать очень, может быть, самонадеянные слова. У нас нету, но у нас есть. У нас есть. То есть у нас есть возможность это сделать, даже не ходя к уроку. Как? Почему? Я приведу источники, не просто так говорю. Есть в конце Масехет Брахот очень замечательное место. Дорож Баркапору. Он исследовал такой великий мудрец Баркапору. Эйзу паршактоно, шекольгуфай тойру тлуимба. Какая есть небольшая глава, которая вся Тора, которая на ней зиждется. Какая глава? Он сказал, говорит так. Это стих, не помню сейчас точно где. Бехол драхеха деэу, когда постигай Всевышнего, зная его в каждых своих путях, вои ешер рохотеха, он выпрямит твои пути. Выпрямит твои пути. На это место говорит Вильнский Гаон, что это означает, почему их выковывать, что такое это обещание выпрямить твои пути. Есть такое общее правило, приводится в Масехет Макот, в Брахот тоже приводится. По пути, когда человек идет, Всевышний его ведет. Он хочет исполнить свой замысел в этом мире. Это то, что называется «Бахон Дархаха Деву». Хочет идти по путям Творца. Ищет его волю в этом мире. Всевышний его по этому пути поведет. Он выберет его путь. Так что он действительно в этом мире исполнит замысел Творца. То есть тут есть проблема. Проблема очень принципиальная. Мы видим и в творении Творца, и пример, который мы приводили, что на одном замысле, как говорится, русско далеко не увидишь. Необходимо два начала. Что и решить? Одного не хватает. Что значит вторая? Надо путь, как к этому прийти. Этот путь включается много-много деталей. Если мы немножко прикинем, представим себе все детали творения Творца, только в этом мире, это откройте Масехет Брахот, там, где говорится о молитве Ханны, когда описывал мироздание, сколько творения есть, то, что количество звезд и так далее, это она говорит, это астрономам не было известно еще, допустим, может быть, даже 150 лет тому назад. Обилие миров, обилие созвездий, звезд, которые есть в мире. Но наши мудрецы знали, Хана это знал. И все это детали чего? Как привести к миру, к его совершенству? Все детали. Как привести, исполнить замысел Творца в этом мире. Это пишет Рамхал в нескольких местах. В мире, говорит, есть такое-то количество животных, такое количество трав, такое количество рыб. Почему такое, почему не больше, не меньше? Всевышние могут сделать и в миллион раз больше. Могут сделать и меньше. Почему именно такое? Зачем? Почему? Он говорит, что четкие вещи Рамхал, он не просто задумывается. Он говорит, что создано столько таких, а не других. Это то, что это все сочетание этих разных видов и так далее, это то, что необходимо миру для того, чтобы мир пришел к своему совершенству. Ни более, ни менее. Коротко, ясно. То есть и нам мы не можем остановиться в общем замысле. Нам необходимо говорить о деталях. Я-то начал больше понимать. Есть одна тема, которую мы здесь касались на наших уроках тоже. Есть только обсуждение темы, что такое понятие Тора лишма. Тора ради нее самой. И объясняют, что имеется в виду ради исполнения заповедей. Если объясняют, что ради ее самой имеется в виду ради постижения самой Торы. У меня есть некоторое универсальное объяснение, которое включает в себя все. Все. Какое объяснение? Что такое Тора лишма? Изучение Торы ради этого замысла Творца, который в эту Тору вложил. Это включает в себя все. И меня очень как-то мне это мешало, почему наши мудрецы все говорили о каких-то деталях. Когда так просто можно сформулировать общую вещь. Общую вещь. Я это понял немножко, почему они говорили о деталях. Потому что надо, если нам не даются детали, то сказать такое слово, учить Тору ради того, чтобы исполнить волю Творца, как она есть, но а что как делать? Как учить? Чтобы все внимание. Не знаю. Если мы говорим, вот ты учи Тору, чтобы ее исполнить. Так учит человек, учит Тору, углубляясь в Алаху, углубляясь в то, в это, знать, как жить по Торе. Если говорят человеку, что ты изучаешь Тору, чтобы постичь разум Тора, постичь да Тора, он тоже будет углубляться, разбираться, причины, почему так, почему не иначе, в чем смысл этого закона, другого закона. А сказать общую фразу, ради замысла Творца, почти не сказать ничего. Нет, это очень много, но это реально, это не понятие, которое связывает нас с действием, которое нам нужно, с собой изучением Тора. Этого мало. И тут сейчас мы поймем одну вещь. Поэтому всегда и везде всегда говорят о деталях. Говорят молодому человеку, который приходит в ешиву, что он должен много учиться, стать великим в Торе и так далее. Это замысел. Это деталь замысла. Замысел исполнен в этом мире воле Творца. Как ты можешь исполнить по-настоящему цельно? Ты будешь великим в Торе, это большим праведником. Но когда говорят о деталях, где-то можно потерять и основу всего. И это то, что я сейчас хочу просто показать, и то, что я вижу в смысле этих повторений «Хад-Газья» и до этого еще «Хад-Ме-Йодер», то, что есть детали, есть такие-то детали, эти детали. Но тут чрезвычайно важно эти все детали собрать и объединить с основным замыслом, чтобы не отрывалось. Знаете, я говорю сейчас очень простые вещи, по большому счету. То, что, понимаете, многие глубокие вещи, на самом деле, очень простые. Что имею сейчас в виду? То, что приводит наши мудрецы о том, что человек, который может служить Всевышнему 24 часа в сутки. Почему, как и почему? Он будет пить, чтобы у него была сила учить Тору и заниматься заповеди. Он будет есть и будет спать и работать то, что не то, что ему необходимо работать, чтобы возможность исполнить волю Творца, прокормить себя, чтобы силы заниматься Торой, обеспечить жену и детей, которые он обязан. А есть это человек, который так живет, он служит Творцу 24 часа в сутки. А есть отрывы. И давайте просто подумаем, если мы вглядываем в нашу жизнь, то я думаю, что многие из нас признают, что у нас много отрывов. Много отрывов. Я без претензий, просто объясняю, что это, у нас есть проблема. Я хочу коснуться, например, одна из проблем отрывов, что мы начинаем воспринимать детали, очень важные эти детали, как вещь, которая имеет некоторую самоцель. Самоцель. Есть это много разных уровней. Есть уровни очень такие низкие, более высокие уровни. И поэтому, когда мы говорим о понятии рассеяния сознания, то, что значит наши эти уроки, тут есть, от нас требуется большой работы. С одной стороны, не потерять изначально замысел, а с другой стороны, отнестись к деталям. Мы не можем жить только одним замыслом. И я просто возьму простой пример. Есть такое выражение у некоторых нерелигиозных евреев. Я еврей в сердце. Мне просто интересно. Я слышал от кого-то из моих учителей, не помню, что это от кого. Если взять у человека его сердце отдельно от всего организма, то, как известно, оно не может существовать. Сердце все очень хорошо. Но нет сердца без мозга, нет сердца без кровеносных сосудов, нет сердца без желудка, которое должно питать его, нет. Есть, давайте просто увидим самих себя. Мы созданы с огромным количеством связанных деталей. Если можно посмотреть даже на нашу материальную сторону, есть действие нашего организма. Смысл есть организма, это, мы уже говорили, это вещь больше, по большому счету, почти вся бессознательна. Это обеспечит нам жизнь. Это вещь, которая содержит огромное количество деталей. Дыхание, питание, питье. Рут работа легких. Совершенно бессознательно работа, как между прочим. Не надо думать, чтобы дышать. Работа нашего желудка, работа механизма выделения ненужного, лишнего. Это все работает, имея одну цель. Это жизнь. Одну цель жизни. Мы еще говорим, а даже в понимании материального мира, жизнь материальная. А если мы коснемся вещи духовной, то есть вещь более важная, она основная, то так же, как и мир материальный у нас состоит из многих деталей, так и наша жизнь духовная, же смысл жизни, это хайм берацойна, жизнь во воле, эта воля всевышне раскрывается нам через 16-13 заповедей Торы. Поэтому, если мы говорим, мы не знаем, как в этом мире жить, исполнить волю Творца, которая нам полагается по нашему корню наших душ, а есть очень простой способ. Это исполнить волю Творца максимально в всех деталях, а тогда он нас направит, поставит каждого в свое место. И давайте пойдемте дальше. Есть, мы сегодня говорили, что есть замысел, и способ, как его замысел осуществить. Касается более высоких источников этого мира, более низких, кстати, человек. Прямо просто некоторый очень принципиальный пример. Есть замысел Всевышнего, чтобы он стал человеком, чтобы он исполнил цельную его волю. Эта цельная воля Творца раскрывается нам через заповеди. Видим просто пример. Мы говорим ежедневно, когда шма, неспроста говорим это ежедневно дважды. Вишинантум леванеху. И будем повторять слова Торы нашим детям. Тут имеется в виду, это место стиха имеет два смысла. Один – это речь идет просто о словах самого Шма. Второй имеется в виду всей Торы. Это объясняет Нациб в самом начале его комментария «Мирамей Саде на Масехет Брахот». То есть то и другое. Так вот, у нас есть заповедь Шинанта Бравалях. У нас есть... В чем замысел этой заповеди? Как ее осуществить? То есть, если мы коснемся заповеди в детали, то тоже есть та же тема, та же, так сказать, система, что есть два начала, что я решил, касается каждой детали тоже. Вопрос простой. Воспитание детей. В чем замысел этого воспитания? В чем замысел? Это первое. А второе, как к этому прийти? Так вот. И нам нельзя забывать ни того, ни другого. Того, ни другого. Я понимаю, что время быть нелегко. Я с ними спорю, между прочим. Нелегко. Есть удивительные слова. Вы видите, Хайма Зоненфельда. он коснулся, так сказать, помните, он говорит, это сказал Делович, очень большой человек. Есть, приводит Шулхан Арух, в начале дела Орахаим, Миштабруру приводит. О том, как важно, как важно и хорошо это говорить ежедневно тикун хасот. Буквально исправление полночи, особые, так сказать, тексты, теилимы, молитвы. В смыслах это молитва за вызволение, за освобождение, оплакивать боль шхины. У наших сефардских братьев, это не знаю, как сейчас, но в былые времена это было так же обязательно, как для нас молитва Маариф. Очень интересно, чува, респонс Авесю Хаима из Багдада на эту тему. У нас это было принято всегда как вещь желательная, важная, но не обязательная. Есть вообще такое замечательное выражение. Одно из восьмичах мудрецов Тора сказал примерно так. Говоря о воспитании детей. Нет обязанности говорить тикун хацот. Но мы хотим воспитывать детей, чтобы они захотели его говорить. Это было, так сказать, в их сознании важность этого. Что тут сказано в этих словах? Очень простая вещь. Есть великие достоинства праведников. Это оплакивать изгнание, оплакивать сокрытие лика Творца, оплакивать страдания шхины из наших грехов. Это великие достоинства праведников. Но вопрос очень принципиальный. Когда мы воспитываем наших детей, это заповедь Творца. А в чем заповедь? Какой смысл? Куда надо прийти? Куда надо прийти? Надо прийти. Я не могу с вами сейчас не поделиться. Мы сегодня были с главой Ишивы Торат Хаим, Рамой Шребелем и еще другими людьми под одним общественным делом в Нейбраке. Он мне по дороге обратно рассказал просто одну историю, которая была, так сказать, очевидцем. Один очень большой там Итхахам, я его знаю, я хочу просто имя его называть, так это не принципиально сейчас. У него была община в одном из городов Израиля. И он там поднял такую тему, непростую тему, о том, что надо воспитывать детей, чтобы они были великими в Торе. Известно, что это объясняет, на тему касается наш Раборхбер Лайбович, глава еще великий Раборхбер, есть его респонс на тему в его книге «На Кидуш» в конце. Он приводит слова, что такое «вишинантом леванеха», что значит «вишинантом». Надо сделать так, чтобы слова Тора были настолько ясны и четкие нашим детям, что на то, что их спрашивают, они не могут на месте ответить. Что это означает? Значит, спросим ребенка, а кто такой был Авраам? Кто такой была Сара? Нет, это имеется в виду. После любого вопроса по лахе, вопрос любого знания, пожалуйста, все писание, вся мишна, тосефта, талмуд, поски, но он должен ответить на месте. Так говорит Рабор об этом так, что здесь сказано? Надо воспитывать детей как? И учеников как? Чтобы они были чрезвычайно великими в Торе. Это то, что здесь сказано. И это замысел воспитания. Это замысел воспитания. Хочу, чтобы вы хорошо поняли. Если мы сами не будем хотеть этого для наших детей, то бывают, конечно, чудеса, так как еврейские души наших детей не зависят не только от нас. По крайней мере, от родителей этого желания дети не получат. а не факт, что они будут еще откуда получить. Так вот, раввин, замечательный раввин, об этом говорил в своей общине. Там общины были разные люди, и там часть из них взбунтовалась. Не может такого быть. Люди, если люди учатся, должны работать. Если ты от своих слов не откажешься, мы тебя увольняем из общины. Поставили ему ультиматум. Еще и сказали ему, они состались, как будто бы Рав Штейнман с ними согласен. Ну, решили, как выйти из ситуации. Поехала делегация с этим раввином, представителем общины Рав Штейнман. Разобраться. Он их послушал и говорит им четко. Сказано, что надо быть, чтобы дети были великими в Торе. Сказано, что это замысел воспитания. А кушать что? Давайте просто поймем. Кушать очень важно. Но это не самоцель. А как будто бы когда человек работает, у него всегда есть что кушать. Я знаю несколько примеров людей, которые бросили учебу, бросили Тору и вкатились в такие страшнейшие долги. Никому этого не желаю. Такие ссоры. Надо знать про носами на Шамаем, заработок от Всевышнего. Опять же, эти просто вещи поймем. В чем тут проблема? Всегда в нашем народе были люди, которые учились, которые работали, кто учился больше, кто учился меньше. Это нормальное состояние народа, нормальное. Но не идеальное, но нормальное. Но не идеальное. Идеальное – это во время Хиски, когда все учились, все знали. Но в чем тут проблема? Проблема в том, что есть такое понятие шейфот, устремление. Когда мы знаем наш замысел, мы к нему стремимся. Мы не только в теории, но и в деталях. По каким-то причинам это не получилось. Не все получается. У человека действительно есть какое-то другое дело, которое ему надо... Вот такое. Мы любим каждого еврея. Но когда фальсифицируют замысел того, что мы делаем, это катастрофа. Знаете, то, что мы сейчас говорим, это все, это наша тема этого урока предыдущего. Эта тема, это связать замысел в целом с его раскрытием в деталях. И часто, понимаете, в чем наша проблема? Мы живем в мире деталей. Эти детали нас съедают с потрохами. Просто потрохами. И очень просто забыть, потерять эту замысел, потерять его. Очень просто это сделать. Это действительно величайшее испытание человека в этом мире, наше изгнание нашей души, в этом бренном мире. Это не потерять устремление к тому замыслу спуска души в этот мир. Это не потерять. Если это мы теряем, если мы там, в общем, есть притча, может, поговорим в следующий раз. Касается нас, касается наших детей. И это не потерять, это сознание, это постижение нашего замысла, суметь передать его нашим детям не только словами, а личным примером. Есть замечательная история. Как-то Хазон-Иш присутствовала какая-то, какие-то родители отчитывали за что-то ребенка не очень, так сказать, правильно, скажем так. Они говорили очень правильные слова, на ребенка обижали и так далее. Когда сказано Хазон-Иш так, сказано в Барахот Гадольши Мушай Терма Лимудаш. То есть, когда я сейчас просто перескажу своими словами, когда человек видит, как живет мудрец Торы, он это воспринимается больше и лучше, чем то, что он слышит из его слов. Вот тут мы видим, он говорит, противоречие между то, что родители говорят, очень важные, красивые слова, как на себя правильно, хорошо вести, а ведут себя с точностью до наоборот. Так что ребенок воспримет? Слова и действия родителей. Когда мы говорим, что мы хотим, чтобы наши дети от нас переняли, получили от нас замысел знать, как идти в жизни. Бессомненно, не только замысел, но и исполнение в деталях, я это не отрицаю. То есть у родителей, они увидят живой пример, как этот замысел осуществляется, то они это воспримут. А если родители будут об этом говорить, а сами будут жить полной точностью, да наоборот, даже не наоборот, но немножко вектор сил направлен совершенно в другое, скажем так, то они воспримут то, на что направлены родители в реальной жизни, а не то, что они будут говорить. Есть изумительная притча одного из хасидских рэбе, по-моему, это Хоцкий рэбе, одного очень большого человека. Он сказал так, когда родится тот самый сын, ради которого все трудятся, что он имел в виду? Мы это не раз говорили, да и повторю еще раз. Папа трудится, тяжко работает, ради чего? Папа не забыл замысел, он не забыл. Он чувствует, что сам он еще не может, надо учиться в его детях. Что мой сын мог учиться, учиться заниматься Торой, я тружусь. От конца шахарит до того. Что происходит с сыном? Сын видит, что папа главное. Не чтобы папа учился, это как раз не видишь, что для него это главное. Главное, чтобы он учился. Поэтому, понимаешь, главное это, чтобы учились дети, а не он сам. Он женится, трудится, чтобы его сын мог учиться. Так пожалуйста, и с сыном, и с внуком. Не получается сказать, папа, щимуш хахомим, как надо жить, потому как что не видит, не потому что папа говорит. Прямо сказал этот сам Рэбе, когда наконец родится тот самый сын, ради которого все трудятся. Знаете, тут вещь у нас принципиальная. Нам надо проснуться от полного, от отключения нашего сознания от того, ради чего мы от мира пришли. И по большому счету, мы просто вещь просто поймем. У нас есть наш замечательный сидур, еще, который построен на основании того, что Всевышний заповедовал читать Криат Шма ежедневно. Два раза в день, и на молитве, которая под ходу Рамбама, тоже обязана с историей ежедневно. Есть у нас сидур. Сидур это буквально это кислородная подушка, необходимая каждому еврею. Пусть он будет изучающим Тору, пусть он будет неграмотным грузчиком. Это основа каждого еврея. Вот что мы читаем? Ежедневно. Принятие на себя бремени воли Творца. Обязано учиться обучать детей. Нам это постоянно напоминают. Всевышний прекрасно знал и знает, у него нет разницы между прошлым, будущим и настоящим. Что нас поставил в место, где очень много есть вещей, которые отделяют нас от него. Как пишет Рамхаль, в начале своей книги. Он дал нам с этим заповеди, которые позволяют нам эту связь, это единение наших голов, замысел Творца, восстановить. Это то, что говорит апостол Брок, две части Криат Шма. Принятие на себя воли Творца и бремя заповедей. Это то, что я хотел с вами сказать, эту вещь, когда у нас есть два пути, два начала. Один – знать замысел, второе – знать детали, построить детали, путь, как к этому прийти. Касается жизни в целом, касается каждой заповеди само по себе. И дай нам Богу расстроиться эту вещь не просто говорить, но еще исполнить. Всего хорошего. Включаемся.